Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! Ну вот и пролетела еще одна неделя, так неделя за неделей мы с вами меряем нашу жизнь. Да, действительно, время летит быстро, и, как я обещал в прошлую пятницу, если Бог даст жизни, то мы с вами продолжим общение в прямом эфире на Теос Медиа в рамках программы «Золотая середина». Я всех вас сердечно приветствую и рад, что наступило лето. Поздравляю вас вот с первой неделей лета. Для тех, кто его так долго ждал, это не только прекрасная погода, яркое солнце, пробужденная природа, уже набирающая силу, леса, вокруг нас поля. Как-то все оживляется, конечно же, после зимней спячки. И, может быть, затяжной иногда бывает весны. Я хотел бы также вас приветствовать замечательными словами христианского приветствия, которым приветствовали много веков назад первые христиане друг друга, замечу, каждый день. Христос воскрес. Христос воскрес, и, наверное, правильный отклик, когда мы от сердца говорим «воистину воскрес». Воистину, то есть мы верим в эту истину, мы принимаем это сердцем, мы понимаем, что что-то величайшее свершилось в истории человечества. Христос не просто воскрес для себя, а Он умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. Он победитель, царь царей, Господь господствующих. И Он достоин всякой почести и славы. И от сердца хочется сказать, друзья, если вы еще только приближаетесь к понятию об этой личности, если вы только знакомитесь со Священным Писанием, то потратьте на это время, потратьте вот все ваши усилия, чтобы проникнуть в глубину Божьего Слова, а самое главное, практически на себе испытать Его прикосновение, Его действие, Его благодать, которая нас не только спасла, но и изменяет. Изменяет, уподобляя, превращая, если таким простым языком говоря, нас в не просто последователей какой-то идеологии, а в детей, именно в детей своих. Об этом мы сегодня еще вспомним и обязательно поговорим. Итак, это передача «Золотая середина». С вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Я всех вас рад, ну, слышать, конечно, условно, потому что по-прежнему вещаем из квартиры. И вот вы понимаете, что вот это вот то, что у нас была прямая линия, и я мог снимать трубочку и вас услышать, ваш голос, ну, теперь пока обусловлено немножечко такими программками, как WhatsApp, где вы можете написать свой вопрос. И также, внимание, если вы прямо сейчас нас смотрите на сайте Теос Медиа, то есть teos.fm, да, то, пожалуйста, там радио Теос еще, по-прежнему еще наш сайт такой. Вот, но у нас сейчас такой холдинг, как сейчас говорят, информационный, то есть мы вышли и в интернет вещаем, поэтому если вы нас через интернет смотрите, то прямо сейчас вы можете написать ваше сообщение. Замечу, что сегодня у нас 4 июня, уже 2021 года, для всех тех, кто будет в записи, может быть, слушать, смотреть эту программу. И на нескольких платформах мы с вами общаемся. В данном случае это платформа Теос Медиа, которая включает в себя и средние волны в России, в некоторых городах еще продолжает действовать. Ну, конечно, удобнее и чистенько, без помех, можно слушать эту программу и стать регулярным участником, вот это я хочу особенно заметить, нашей программы, написав нам просто краткое вот сообщение с вашим вопросом, то, что вас волнует. Как обычно, в начале программы я вынужден сказать очень важные вещи. Во-первых, у нас действует постоянно действующая линия, так называемый телефон доверия, в простонародье его так называют, или такая психологическая помощь, или духовная помощь. Все это вместе, потому что это христианское, раньше было радио, сейчас христианское, можно сказать, такая... христианский телефон доверия, христианская линия. Поэтому 8 800 333-1706. 8-800-333-1706. Телефон, по которому все россияне, хочу заметить, это для россиян бесплатная линия. Ну, а для тех, кто, конечно, подальше, за границей, наверное, вам придется через WhatsApp как-то связываться. Поэтому запишите мой номер. И именно через WhatsApp это будет тогда вам бесплатно. И в том числе есть номер, в том числе и этот номер. Надеюсь, что он сейчас продублирован и через WhatsApp, чтобы вам звонок был бесплатным. 8 800 333 1706. Скажу помедленней. 8, вот он прямо надо мною. Вы видите, 8 800 333 1706. Звоните, если вам тяжело, вот худо, как говорят, трудно, как-то вот что-то со всех сторон жмет, да, и вы хотели бы просто даже на простой бытовой какой-то вопрос получить ответ, поддержку, молитвенную поддержку, не стесняйтесь, звоните, вам помогут найти выход психологи, консультанты, душепопечители, священнослужители, причем вы можете, ну, как-то попросить, чтобы вам консультацию давал именно служитель вашей конфессии, потому что это объединенная такая у нас Телос Медиа, волна, как мы раньше говорили. Здесь у нас служат все служители, представители всех конфессий. Поэтому пусть Бог вас благословит. Запоминайте, записывайте. И, конечно же, как обещал, это мой телефон, личный телефон, мобильный телефон. Ну, не стесняйтесь, вы можете и на него позвонить. Ну, правда, в то время, когда я не на служении и когда нет эфира, во время эфира я не отвечаю на звонки, поэтому запишите +7 926 211 5697, +7 926 211 5697, жду ваших звонков. Почему я еще говорю свой номер? Знаете, в течение недели у нас есть такое замечательное, прекрасное общение, чат. Ну, такой, вы знаете, чат организованный, где вы можете в течение недели присылать ваши вопросы, обсуждать какие-то темы. И мы это с радостью делаем. Если вы хотите стать участником этого чата, то обязательно напишите мне краткое сообщение. Ваше имя и Андрей Юрьевич, сделайте меня участником чата «Золотая середина». Причем чат наш делится на два чата. Один сугубо для вопросов, а другой для общения, ежедневного общения. Поэтому там ролики всякие христианские, пожелания доброго утра и других хороших, какая-то информация. Вот сейчас он очень, очень много стихов, песен, ну, молитв. Вообще, в общем, жизнь течет, бурлит, и я знаю, очень многих ободряет. Поэтому, конечно, сейчас в интернете много, простите за выражение, мусора. Так вот, используйте все эти платформы, как я уже сказал, для того, чтобы душа ваша не оказалась голодной. Сейчас благо, что хлеба много. Но восприятие вот такого хлеба, оно, конечно, тоже должно быть разумно или благоразумно. Поэтому да благословит вас Господь. Итак, Теос Медиа – это некоммерческий проект, и поэтому вы можете поддержать нас, оформить пожертвование, если вы хотите, на любую сумму, вот прямо здесь, в Теос FM и в Золотой Середине сугубо. Спасибо, что вы с нами, спасибо, что вы поддерживаете. Благодарю всех, кто участвовал и продолжает участвовать, как молитвенно, так и финансово, ну, особенно. Я в финансах всегда вижу, что человек не поленился, он выразил не только в молитве, но и каким-то действием, и это имеет свой вес. Вы знаете, души спасаются, души укрепляются, и там есть частичка вашего труда. Вот потому что деньги – это овеществленный труд, и когда мы перечисляем какую-то даже небольшую сумму вместе с молитвой и пониманием, то вы тоже трудитесь. Вы трудитесь вместе с нами в этом очень Божьем, благородном, очень правильном действии. И если уж куда-то вкладывать, то скорее, наверное, как мы говорим, в Божьи проекты. Имейте также разумение, как это делать. Обязательно благословляйте и ваши поместные церкви, храмы, общины, семью не забывайте. Так что все должно быть на своем месте. Спасибо всем вам. Ну и давайте приступим. Мне, как обычно, помогают у нас в студии Ирина. Вот у нее сегодня день рождения, так что вы можете прислать ей поздравления. Вместе с Яном они трудятся уже много лет со своим мужем на радио Теос. И я очень благодарен. за их такой верный постоянный труд. Я так уже немножечко ей сформулировал свои пожелания, но надеюсь, она будет и эту программу слушать. Ирина, вот ты молодец. Вот просто я хочу сказать, ты молодец. Ты и хорошая супруга, и хороший творческий человек, потому что они с Яном очень творческие люди. Они входят в коллектив, где Ян играет на инструменте, и Ирина принимает тоже участие, поет. Так что помните о них, вспоминайте об этой благословенной семье, которая обеспечивала и обеспечивает стабильное вещание. Раньше радио, а сейчас вот даже интернет-вещание. Поэтому мудрости тебе, любви, Божьей любви, силы, духовных даров, новых творческих успехов и многие-многие лета жизни. Ну вот, друзья, и, конечно же, нам помогают и все те, кто за кадром остаются, и Наталья вот помогает. Спасибо, Наталья, я смотрю, уже мне прислали на почту «Добрый день, хорошего эфира». Спасибо, Наталья, за твое дежурство такое. Значит, друзья, если вы хотите написать несколько строчек, вопроса, поздравить, может быть, Ирину, друг друга с наступлением лета, в общем, все, что на сердце вы можете написать, если вы пишете вопросы, то, пожалуйста, ну, вообще любое сообщение, постарайтесь это сделать кратко. Кратко, ну буквально 2-3 предложения, ну может быть один абзац, потому что я зачитываю, я хочу зачитывать полностью, невыборочно, поэтому, чтобы вы не затруднили, ну, мое такое вовлечение в ваши вопросы или ваши пожелания. И прямо там, на Теос Медиа, вот там, где вы на сайте слушаете нас, есть такая возможность. Я всегда вспоминаю вам про это облачко и три точечки, да, такое обозначение, ну, говорят, иконка, говорят, картинка, так что нажимайте на нее в ваших электронных помощниках, и появится у вас табличка, в этой табличке имя, любое имя свое напишите, не обязательно фамилию писать, просто подпишитесь, можно псевдоним, можно вымышленное даже имя, и напишите кратенько, что вас беспокоит, что вас волнует, будем вместе разбираться. Ну и по нашей уже устоявшейся традиции, друзья, я отвечаю на предыдущие вопросы. У нас они иногда подкапливаются, особенно под конец эфира. Время у нас летит очень быстро, и поэтому давайте лучше писать вопросы в начале эфира, чтобы я успел хотя бы к ним приступить и как-то вам помочь. С Божьей помощью, вот, как я говорю всегда, с Библией в руках, вот она у меня тут настольная, ну и что-то особенно в голове, в сердце уже отразилось, так что к вашим услугам, чем смогу, помогу, есть и житейский опыт, уже вот скоро будет 30 лет, как рукоположный я служитель, и вот так вот, знаете, в копилочку-то туда откладывается, и это бесплатно, это, как в Писании написано, даром получили, даром давайте. Вот это очень хороший принцип, друзья. Вот за деньги все, что в этом мире крутится, продается, мы еще этого немножечко сегодня коснемся. Но Бог свою благодать дал нам даром. Вот это то единственное, настоящее, честное, святое, чистое, которое дается еще и Богом бесплатно. Только одно. Он дает это в руку, которая направлена к Нему, в сердце, которое направлено к Нему. Ну, рука – это условно, вы понимаете, это внутренний человек, это объятия, раскрытые навстречу своему и Творцу, и Спасителю. Поэтому помните об этом. Благодать, она бесплатна. Если вы что-то имеете в Боге, не хвалитесь, не кичитесь, в скромности, спокойно реализуйте те дарования, которые Бог дал для радости Христовой Церкви и для радости всех, а особенно Его. Раз уж Он дал это не случайно, не для того, чтобы она лежала где-то на дальней полке. Поэтому вот этим опытом стараюсь делиться, и если он полезен, если он вам помогает, вы тоже можете писать отклики. Ну, в общем, немножечко это, конечно, вдохновляет меня на большее и еще лучшую подготовку к этим программам. Итак, Зинаида спрашивает. Я вот обещал, уважаемая Зинаида, ответить, начать с ваших вопросов. У нее действительно всегда бывает много вопросов. Будем снисходительны, потому что люди разного уровня нас слушают, друзья. Есть люди, которые уже, как мы говорим сейчас, молодежь говорит, продвинутые, да, в какой-то теме, а есть, которые только знакомятся. И вот поэтому я стараюсь не сугубо религиозным языком говорить, хотя я имею религиоведческое образование, и по диплому нашего Министерства образования религиовед-преподаватель, да? Но тем не менее адаптирую, стараюсь адаптировать на простой разговорный язык даже сложные какие-то термины или сложные понятия. Поэтому, друзья, не обессудьте, поправляйте меня, если я как-то не так сказал, что-то не то. Ну, может быть, бывает, место перепутал Священного Писания. Это всем нам хорошее упражнение, хорошее упражнение. Поэтому Зинаида, она это не скрывает, она много раз это пишет и говорит: простите меня за то, что вот она вообще в детском доме росла, как она говорит, и не очень получила хорошее образование. Поэтому она говорит: может, дело все в грамматике, все время так говорится. Зинаида, мы вас уважаем, любим по-христиански, и не переживайте. Мы вам постараемся отвечать на ваши вопросы, так что главное, вы их фиксируйте как-то для себя, записывайте, чтобы одни и те же вопросы не звучали, а они были приняты сердцем. Я заметил, что когда человек сердцем воспринимает, он воспринимает глубже и на века, ну, я так условно говорю, на года, на десятилетия. Потому что он приобщает свое сердце не просто к информации, а именно к слову внутри, оно входит в него, оно оживает внутри. И это, кстати, часть ответа на ваши вопросы. Давайте прочитаем, о чем пишет Зинаида. «Добрый день, дети Божии, скажите, пожалуйста, вначале было какое слово?» И тут целый перечень. «Плод или плоть? Сучок или бревно? Зло или добро?» На первый вопрос такой трехчастный, да, от слова «часть», да, из трех частей состоящий, я отвечу вам так, уважаемая Зинаида. Вначале было слово, и это слово было у Бога, и слово было Бог. Я уже много раз вам отвечал на этот вопрос, еще раз не лишне повторить, потому что формулировка сложная для восприятия, и за ней надо сердцем, верою, приобщившись, увидеть, что есть вечный Бог, который всегда был. Вот про Бога нельзя сказать, что Он когда-то не был или когда-то Его не будет. Он вечно существующий Бог. И в Нем был, знаете, был мотив определенный любви, Он же есть Бог любовь, создание этого мира, создание всех, кто будет жить в этом мире. Человек создан для общения с Богом, как по образу и подобию Его, как подобный Ему, как сын, как дитя, как его семья. Поэтому Бог творит это через своего Сына Иисуса Христа, который в нем всегда был. Отец и Сын и Дух Святой, они три неразделимы. Вот тут уже начинаются сложные понятия христианства, но их надо принимать просто на веру. И вот мы говорили, что Библия формулирует, что Христос Сын – это и есть логос или слово. Логос – это по-гречески слово. Что им все начало быть, и ничего не начало быть, что начало быть. Вот я сейчас цитирую буквально фрагмент из первой главы Евангелия от Иоанна. То есть все, что мы видим, вот эти планеты, вот эти звезды, вот эти пылинки и макро, и микрокосмос, все это начало быть через Христа, потому что Он творил вместе с Отцом, но творил, и в этом творчестве немножечко показывается, как это творчество реализовывалось. От замысла Божьего через Слово. Вначале было Слово, то есть Бог сказал: «Да будет свет», и стал свет. Он сам есть свет, незримый. Вот свет, свет, знаете, любви, свет добра. Он тоже, мы понимаем, потому что мы созданы по образу и подобию Божьему. У нас в сердцах есть такой свет. Еще его называют фаворский свет. А есть видимый свет. И вот Бог сказал, и явилось. И такое сложное понятие, как свет, физики его изучают, там и лазеры, и дальних планет свет, и как, с какой скоростью он движется, все это когда-то начало быть. Да, когда-то это свернется опять небеса, как свиток. И опять будет мир духовный. Как там дальше будет, мы не знаем. О Боге мы читаем, что Он говорит: «Я творю все новое». Но вот рассматривая в глобальном эту картину, то Бог Отец сотворил мир через Сына, а Сын всегда в нем был, в недре Отчим, всегда. Не было такого момента, чтобы Сына не было. Поэтому Бог Отец сотворил мир через Сына. И поэтому Сын, ну, в хорошем смысле такое есть выражение, всему голова. Через Него все начало быть, любое творение. Поэтому Он вправе сказать, что «Я сотворил тебя, Израиль». И это говорит как Отец, так и Сын. Читайте Исаия пророк. Читайте внимательнее. Поэтому мы не можем здесь разделять их функции. Они это делали вместе. Когда они творят человека, Троица творит, да, то они говорят «сотворим себе человека». Если бы это был один Бог, он бы сказал «сотворю себе человека». Они говорят «сотворим». Ангелы не принимали участия в творчестве, об этом Писание говорит. Ангелы восхищались и радовались этому, но не принимали участия, они ничего не могут творить, они тварные сами. Поэтому Творец творит мир и творит человека. И вот таким образом, почему я так на это уделил побольше внимания? Смотрите, в свете этого сейчас легко сразу вы поймете, это вот вы задали вопрос из серии «Что вперед, яйцо или курица?». И вот эти идеологи, философы, которые не верят в Бога, им все время трудно решить этот был вопрос. Потому что мы знаем, из яйца рождается курица, а курица откладывает яйца и так далее. Это не просто вопрос курицы, это вопрос вообще, как появляется что-то на земле. Что-то первично, а что-то вторично. Так вот, Писание нам говорит прямо на первой страничке, что сначала Бог сотворил курицу, ну, условно, птиц. И они полетели, кто-то побежали там, ну, курица не очень умеет летать. Ну, все сотворены Богом для тех функций, которые им предопределены. А уже потом курица и петух, они стали плодитесь и размножайтесь. Это было сказано человеку, а человек – венец творения, а человеку переданы все эти и курицы, и вообще все живность вся, и флора, и фауна, как бы мы сейчас выразились. И он, поэтому они не могли по-другому действовать. Они действовали так же, как человек. Бог сотворил человека, не яйцеклетку, а человека, и людям сказал «плодитесь и размножайтесь», когда он сотворил Адама и Еву. Поэтому вот тут уже все вопросы заканчиваются. Если есть Творец, и есть Библия, которой мы верим, все тут очень просто. Сначала человек, потом дети у человека появились, там, помните, у Адама, вот, Каин, Авель и так далее. Много, кстати, детей было. Поэтому давайте из этой логики попробуем найти ответ на ваш вопрос. Что было в начале? Плод или плоть? Плоть – это, по сути, плод и плоть иногда может быть. Плоть – это плод дерева. Вот если рассматривать плоть как некий материальный, как праматерь, да, у плода, вот, то, конечно, сначала была плоть, сначала был сотворен мир. Сотворена материя, плоть – это материя. А потом уже из этой материи, та, которая живая материя, она тоже есть живая, вот, появляется плод. Все живое обязательно плодится, оно размножается. Это, кстати, одно из определений живого. Оно всегда растет, оно умножается и плодоносит. Поэтому тут можно привести примеры и в том числе плода человеческого, потому что в теле матери плод как зачатие новой жизни. Потом это ребеночек, уже про него плод нельзя сказать. Поэтому сначала была плоть, а потом плод. Вот, это первая часть. Ну и таким же образом, что сначала, сучок или бревно? Я думаю, что если вы подхватили эту мысль, Зинаида, вам легко будет ответить. Ну, бревно – это уже говорится про сухое дерево. Давайте скажем… Бревно – это, ну, допустим, дерево. Сначала, конечно же, дерево, но как оно растет? Появляется сначала маленькое деревце, от него сучочек, ну как, отделяется веточка, которая потом засыхает, мы его называем сучком, а засохшее дерево – бревном. Соответственно, сначала бревно, потом сучочек. Вот, зло или добро? На этот вопрос тоже легко ответить. Сначала был и есть и всегда будет Бог. А зло появилось, когда… Один из архангелов, тварных, ну, ангелов, да, ну, задумал, возгордился. Здесь есть таинственная некоторая часть, потому что она не совсем приоткрыта для нас, это мы вечности окончательно узнаем, поэтому я не буду из себя умника строить, что я вам сейчас все расскажу про духовную войну и почему появился дьявол. И так, есть маленькие намеки в Библии, которые я, конечно же, читал, и поэтому в целом имею представление. Но здесь надо просто констатировать факт. Какой? Констатация факта – это когда мы говорим, вот появился дьявол, и появилось зло. вместе с дьяволом, который отверг Бога, захотел стать выше Его, был низвержен с небес, появилось зло. Да. Вот представление, понимание у Бога о добре и зле были всегда. Но реализация зла, так же, как у Адама и Евы, они были совершенно созданы. Бог сказал весьма хорошо. Но как только они реализовали ту часть зла, которая у них как бы была в таком задатке, ну, они понимание имели о зле. Но как только они его реализовали, так зло отделило их от добра, от Бога. Поэтому вначале, к сожалению, было добро. Ой, ну, добро – это к счастью, что было, да. А к сожалению, потом появилось зло. Появилось. А может быть, и не к сожалению, потому что добром и злом испытывается человек, и у вас сегодня есть выбор – последовать за путем благословения или, путем, или пойти путем проклятия, последовать за добром, которое в Боге, или противиться ему, куда и попадают все противники Божии, начинают жизнь вести злую. Как понять отцов и учителей у вас много? Что кроется под этим словом? Буду очень признательна услышать ваше мнение. Это вторая часть. Ой, вторая уже, второй пункт, второй вопрос, вот так, Зинаиды. И я выписал вам Зинаида, пометьте себе, 1 Коринфянам 4.15. Откуда вот это выражение? 1 Коринфянам 4.15. Мы совсем недавно на разборе это прошли. Поэтому Павел пишет в Коринф, церкви, где надо было навести порядок. И он их там многих, по сути, собрал. Он не просто собрал людей с улицы, они возродились. И он говорит, я благовествованием вас родил. То есть я вам говорю Божье Слово, вот, живое и действенное Слово. А слушая это Слово, а вера от слышания Слова, что-то произошло в ваших сердцах, и вы стали детьми Божьими. Вы приобщились Духом, и Дух Божий вошел в вас, и вы приобщились Духом к Богу. Вы духовные младенцы, вы рождены в новую семью, Божью семью. Вот теперь, как это звучит текст в Библии. «Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих». Ого, сколько у Павла детей. Ну, кто-то еще скажет, ну, не дай Господь, это кощунно звучит, нагулял. Нет, он говорит здесь про духовное родство. Он говорит, я вас родил в муках благовествования. Я вас кормил, как мать кормит молоком. Это все образы, это аллегории, которые показывают его заботу, пасторскую, отцовскую, ну такую апостольскую заботу, о тех, кто теперь вот там общины возникли христовы, христианские, в Коринфе. Ибо хотя у вас тысячи наставников, то есть будьте внимательны, Зинаида, когда вы задаете вопрос, потому что он у вас не по Библии задан. Вот как у вас звучит, как понять отцов и учителей у вас много. А звучит это вот как. «Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов». Как раз отцов, он говорит, у вас немного. Потому что отец, и вот тут он добавляет, «я родил вас во Христе Иисусе», не сам духовно передал какой-то дух, и человек родился, а во Христе Иисусе, это Божьим Духом. «Принеся вам Христа», помните, Христос говорит, «вы посетили меня в больнице, в тюрьме», куда-то пошли на новое место, значит, мы носители Христа, мы носители Божьего Духа или Духа Христа, это одно и то же. Это немного духов у Бога, Он один. Поэтому Он принес Христа, и Христос возродил этих детей. Но Павел много потрудился для этого, поэтому он имел право в Духе Святом сказать такие слова: «Но я родил вас во Христе Иисусе благовествованием, благовестием». Поэтому благовестие – это очень важно. У нас сейчас начался курс благовестия, поэтому благословляйте всех студентов, которые учатся в Московской семинарии евангельских христиан. Вот прямо сейчас они прослушивают тот курс, который год назад я записал, и они эту запись сейчас прослушивают. Это сейчас удобнее, можно прослушать в любое время, но у них отчетный период. Вот они сейчас должны прослушать эти 2 недели этот курс, а потом писать работы. Ну, это, конечно, все придет на мою почту, и я буду все эти работы проверять. Это очень большой объем, поэтому прошу вашей молитвенной поддержки. Ну, представьте, в среднем работа 7-10 страниц, а у меня в прошлом году было 86 студентов. Итак, книгу, вот, по объему, да, 800 страниц нужно было не только прочитать, так, знаете, пробежать глазами, а именно проверить ошибки, ну, как говорится, рецензию дать на эту работу. Вот они будут писать такую работу по курсу благовестия. И вторая книга, это 700 тоже страниц, чуть поменьше там, это их свидетельство, то есть как они уверовали. Поэтому я помню, как в прошлое лето очень большая нагрузка. Я никогда не вот жалуюсь, слава Богу, как-то Бог дал мне, и даже трудные какие-то бывают времена, когда и по ночам не спишь, и много трудишься. Вот. Но вот это было где-то даже, наверное, на пределе. Когда уже сидишь всю ночь, и потом на утро встречаешь рассвет, и не поспал, потому что надо успевать все это делать. Поэтому объемы большие, но, слава Богу, есть эффект, есть плод, вот мы сегодня говорили, есть плод такого труда. Поэтому Павел шел, ехал, обходил всю Малую Азию, дошел до, чуть ли не до Испании, и был и в Риме, и был в Греции, и вот здесь Малая Асия, она называлась Малая Азия, как мы бы сказали сейчас. Он очень много церквей основал, и там Бог потрудился через него так, что вот по праву он носит такое звание апостол для язычников. Хотя тут и другие апостолы, 12 апостолов, они тоже пошли, каждый в своем направлении, кто-то в Индию Фома, там, кто-то в Африку, кто-то вот в Азию и так далее. Но тем не менее, потому что Христос сказал, идите, научите все народы. Но тем не менее, вот первым таким, как мы сейчас говорим, пионером, застрельщиком, да, или первым таким основателем, это, конечно же, был Павел. Вот поэтому он много посланий пишет в те церква, которые он основал когда-то. И здесь он больше говорит, это говорит Дух Святой через него, это не он сам про себя говорит, потому что все Писание Богу вдохновенно. Эти письма, они были буквально вдохновлены самим Богом, чтобы Бог навел через людей, которых он поставил апостолами, пророками, пастырами, евангелистами для порядка в церкви. Вот через такое устройство, экклесия, да, и койнония, помните, мы вспоминали эти слова, вот он устроил так, чтобы и в Коринфе навести этот порядок. И он говорит, вы мне как дети, вот простым языком, вы мне близки. Вот Господь, я вижу, как потрудился, и вы возродились, и вы стали понимать, чувствовать, вот этот голос слышать внутри, рожденный свыше, слышит голос Божий, напомню, 3 глава Евангелия от Иоанна. Поэтому вот это происходит, когда человек возрождается. А он возрождается, смотрите, есть разные возраста. Ребенок, например, уж тем более младенец, родить не может. Но мы параллели проводим, да, с физическим возрастом. И, конечно же, очень важно достигать зрелости. И вот в зрелом возрасте, то есть уже юноши, отцы, они могут, юноши могут стать отцами. Поэтому, ну, это тоже так, раз зацепили этот вопрос, это важно понимать. Поэтому много у вас наставников, но мало отцов. Зинаида, это обращение к вам. А вы, дитя Божие, а у вас есть духовный отец, кто вот потрудился с вами? Иногда бывает это несколько людей, иногда это бывают наши физические родители, если они верующие, искренне любят Бога, так как это было в моей жизни. А иногда бывает вот через какого-то проповедника, служителя, пастора, вот как-то особенно Господь прикоснулся, и вы ощутили, вот что Господь вошел в ваше сердце в ответ на раскаяние вас во всех грехах, покаяние, исповедание. И желание, без этого желания невозможно это возрождение. Сколько бы отцов ни собралось, да, никто, даже сам Господь, он стоит и стучит, но не вламывается в дверь. Поэтому очень важно открыть когда-то эту дверь и сказать, все, Господь, войди, ты полный хозяин моей жизни, ты господин моей жизни. Вот это очень сложно иногда людям бывает сказать. Мы как-то делим Христа, да, вот тут ты действуй, а тут не действуй, тут моя собственная жизнь. А там бывают и иногда грешки какие-то и все остальное. Притаилось, мы даже сами иногда этого не знаем, как там змею пригреваем. Поэтому очень важно все сердце отдать Богу. Вот вера – это когда все сердце, это полное доверие, вот я бы так сказал, характеризовал настоящую Христову веру, это полное доверие Богу. Вот с этого начинается, по сути, новый путь Дитя Божьего. А те, которые тот же Иоанн пишет, помните, ниже в начале было слово, а если вы 12 текст прочитаете 1 главы, там сказано, те, которые, он пришел к своим, а свои его не приняли. А тем, которые приняли, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения мужа, не от хотения плоти, но от Бога родились. Поэтому Павел возрождал людей Духом Божьим. Он нес, он носитель этого духа был, он в должном состоянии служил, куда его Господь послал. И Бог через него трудился так, что эти люди возрождались. Он был их духовным, буквально родителем, духовным отцом. Поэтому всем вам желаю становиться духовными отцами, не тормозить в возрасте младенцев. Вот. Ну а теперь давайте попробуем с вами посмотрим, приходят ли к нам вопросики. Спасибо еще раз, Наталья, за то, что вы пересылаете. Да, вопросы у нас уже пошли. Друзья, время наше быстро пролетает, поэтому, пожалуйста, не забывайте лучше в начале программы присылать ваши вопросы. Даже если вы прислали в конце, ничего страшного, только вам придется набраться немножко терпения для того, чтобы я ваш вопрос в следующую пятницу, если Бог даст жизни, прочитал и ответил. Эдуард. Пастор Андрей, хотел вас уточнить, что означают слова «Царствие Божие силой берется». Действительно ли оно не придет к нам само по себе, или по мере прохождения испытаний все-таки не нужно будет его выбивать у Бога силой? Эдуард, вы даже себе не представляете. Вот слава Богу, сейчас говорю, велик Господь. Потому что я, когда собираю вопросы, а у нас на неделе такой же вопросик был, то я уверен, что вы не в курсе были, потому что это все разные, ну, как бы, такие места общения. У нас в чате поднимался этот же вопрос, и поднимал его брат наш Авель, служитель тоже. Матфея, истинно говорю вам, из рожденных женами не вставал больше Иоанна Крестителя. 11 глава, 12 стих я читаю. Но меньше в Царстве Небесном, больше его. Одней же Иоанна Крестителя до ныне Царствие Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. Как можно понять... И вопрос, как можно понять это изречение? Видите, как похожи ваши вопросы вместе с Авелем. Так что, Эдуард, буду отвечать с удовольствием на этот вопрос, значит, он созрел. И, наверное, многих это тоже беспокоит. Я выписал еще одно место, я его тоже прочитаю, а его на слух трудно, но попробуйте сравнить. Это Луки, 16 глава, параллельное место с Евангелием от Матфея, 11 главой. Там 13 и 17 стихи. «Не можете служить Богу и мамоне». Так заканчивалась притча знаменитая, просто знаменитая притча о так называемом неверном управителе. И он говорит, не можете служить Богу и мамоне. И он к толпе говорил. Но в толпе слышали это и фарисеи. И это значит не только фарисеи, все люди и фарисеи, которые были сребролюбивы. Они смеялись над ним. Он сказал им, вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши. Ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом. Дальше, хочу заметить, речь продолжается. Очень важно в контексте видеть, о чем идет речь. Он не просто прервался здесь, закончил и все. Он говорит, законы пророки до Иоанна, сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него. Скорее небо и земля придут, нежели одна черта из закона пропадет. Отличается... В законе, вы знаете, он был написан еврейскими буквами, и там есть такой серифом, да, я вот сам недавно это слово только узнал, маленькая черта сверху или снизу, как у нас и краткая, и маленький такой вот серифом, серифомчик. Вот, так вот, ни одна даже такая черта не пройдет. Христос здесь подчеркивает две вещи. Первое, он говорит, что закон благовествовался до Иоанна. Иоанн – это последний пророк. Теперь же оно благовествуется, и сделали это ученики. Христос послал их и уже благовествовал не фарисейскими устами, хотя он когда-то давал законы. Как появились фарисеи? Это же была религиозная партия, если можно так сказать. То есть это, как и сейчас бывает, есть страны очень религиозные, там есть свои такие партии. Так вот, фарисеи – это были законники и фарисеи, они читали Ветхий Завет, они учили людей, как правильно поступать по слову. И Христос говорит, то, чему они учат, старайтесь так жить, но как они поступают сами, не поступайте. И обличал их в лицемерии. И здесь он их обличает. Он говорит, вы выказываете из себя, что вы такие благочестивые. И вот я для того, чтобы вы поняли и кратко отвечать, потому что у нас появились еще вопросы, я выписал вам еще одно место, с которым вы можете сравнить, и у вас появится ответ, как появился в моем сердце. Матфея 23:13. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком». ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете. Вот тут Царство Небесное представлено не духовно, как мы сейчас представляем. Я слышал на эту тему разные там даже споры, разговоры. Кто-то говорит неправильный перевод, что вот они похитили это царство, вот они насилием его удерживают. Сначала надо сформулировать верно, а что это за царство? По словам Христа, а я ничего не хочу своего прибавить, они затворяют Царство Небесное. А разве может кто-то из людей затворить Царство Небесное? Речь идет не о том духовном Царстве Небесном, которое стало доступно со времен Христа, а о том, что вера от слышания, а слышание от Слова Божия. А Слово Божие хранилось в храме, в синагогах, и имели доступ только фарисеи и книжники. Любой человек не мог прийти и вот так читать его. Поэтому таким образом здесь аллегория, что они не пускали людей в это царство. Они его на свой лад истолковывали. И более того, буква мертвит, а дух животворит. Никто, даже читающий закон, не мог возродиться сам. Поэтому настало новое время, говорит Христос, новая эра, когда это царство будет распространено, к нему будет каждый иметь доступ, каждый. И мы должны оценить это, потому что раньше это было, упиралось в людей, которые в одном из переводов, как считают, якобы насилием захватили и не пускали. Ну, частично Христос это обличает их за это. Но вот второе место у Луки показывает, что теперь всякий усилием входит в него. Поэтому усилие, которое переведено в одном случае как насилие вот этих фарисеев, которые захватили, не пускают, теперь верно нужно истолковать. Теперь прилагай усилие, а это усилие сердца, это усилие духа. Когда мы направляем и говорим, хватит грешить, хватит оправдывать грех, Господи, вот я Твой, это тоже усилие. Вы знаете, это непросто. И в моей жизни, и в жизни многих людей. Поэтому пусть Бог вас благословит. Спасибо, Эдуард, еще раз за очень хороший вопрос. Вижу у вас действие Божие, потому что вот еще раз говорю, что прямо два одинаковых вопроса пришло по разным каналам. Олег задает вопрос. Существует ли понятие родового проклятия? Что будет с теми, кто верит в то, что его жизненные неудачи с детства определены сделанной магией в адрес рода, бабушек, дедушек, проклятие до 12-го колена или не сделанной, но их неправильной жизнью. Как можно снимать подобные проклятия, что в церкви делают с этим? Спасибо, Олег, очень хороший вопрос, очень хороший вопрос. Почему? Потому что раньше действительно так было. То есть вот откуда, как говорят, ноги растут, да? То есть нет дыма без огня. В Ветхом Завете действительно были проклятые роды, потому что Бог, вот почему говорил, не ходи к этим магам, не занимайся этим чародейством, не вызывай, не волхование и вызывание мертвых и все остальное. Все это названо в Библии мерзкие грехи, потому что тогда проклятие следовало даже на детях. Но вот уже в Ветхом Завете звучит, что дети, родители ели виноград, а оскомина была у детей. Вот смотрите, это, конечно, в обычной жизни такого не бывает. Если один кушает, и у тебя не возникнет во рту оскомина на кислый плод, который другой, твой отец кушает. И, конечно, в этом аллегорический образ какой? Вот этой наследственности, вот за эти действия мерзкие грехи, оккультные грехи. Теперь наступает новая эра. Предупреждение уже тогда пророчески звучало, когда каждый будет ответственен за свои грехи. Конечно, иногда оккультное окружение формирует человека так, что у него как бы пробиваться нужно вот через эти стены, потому что дьявол двойным заслоном, тройным не дает это слово услышать, как каким-то образом накладывает отпечаток это, безусловно. Но теперь это проклятие можно прервать в любом роде. Вот прервать, когда человек уверовал, вот у нас в роду, у кого там чего-то только не было, в деревнях там творили, да даже иногда по неразумению христиане, так называемые, в кавычках, там гадают на Рождество или что-то еще делают, гадают. Гадание – это такой же мерзкий грех. А гороскопы, а вот это еще что-то и так далее. Это все мерзко пред Богом. Потому что он создавал все эти силы природы, и взять там силы какие-то там, не знаю, или удаленные звезды, и начинать вот этому верить, а Творцу не верить. Поэтому, Олег, прервать проклятие сейчас, у нас есть такое достояние самим Христом, данное нам, можно в любом роде. Можно сказать, Господи, прости меня, очисти от всякого проклятия, разбей все последствия, даже если они были в моей неверующей до обращения к Тебе жизни. Поэтому вот какую силу мы сейчас с вами обрели. И пусть Господь нас благословит пользоваться этой силой, пользоваться. Следующая, Ирина. Благословляем, Андреевич, все больше, все ваше большое и важное служение. Все ваше большое и важное служение. Спасибо, Ирина. И каждого устроителя этого дела. А Ирине не могу не передать особое поздравление и благословение мира от тезки, конечно же. Исаия 26:12. Господи, ты даруешь нам мир, ибо все дела наши ты устрояешь для нас. Да, конечно, да, кто-то даже говорит, что Ирина и мир – это как какие-то согласующиеся. Вот я не смотрел происхождение этого слова, но помню, что вроде бы даже согласующиеся понятия. Поэтому я тоже искренне присоединяюсь, и спасибо, Ирина, и вам также. Вот всем тем, кто сейчас слушает, будет потом слушать, благословение вам от Бога. Обращайтесь к Богу, просто ищите Его, ищите лица Его. Послушайте, закон сеяния и жатвы не прекратился. Это немножко вдогонку к предыдущему вопросу. И что человек посеет, то он и пожнет. И иногда мы сеем, сами сеем грех, и поэтому пожинаем такие горькие плоды. Но грех, вот эту цепочку сеяния и жатвы может прервать только Бог, если мы искренне каемся. Он за нас заплатил своей кровью. Вот как это прерывается. Его Отец наказал за нас. В буквальном смысле. И Он понес грехи всего мира. Вот только законно это может прерваться. Кто-то должен пострадать, и Христос уже пострадал. Вот почему так легко сегодня мы получаем прощение за наши преступления, грехи, какие-то проступки. Ирина, еще одна Ирина, Санкт-Петербург. Здравствуйте, Андрей Юрьевич, поясните, пожалуйста, слова Библии. «И к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобой». Бытие 3:16. Спасибо за передачу, вам солнечного, благословенного лета. Будьте здоровы, всех родившихся в июне поздравляем с днем рождения, в том числе и мою мамочку. Да будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, Сына Отчего в истине и любви, 2 Иоанна 1:3. Жене сказал, умножаю, умножу скорбь твою, в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Это еще раз выписывает Ирина текст. Значит, здесь надо посмотреть этапы. Это очень важно. Потому что на человечество в целом, ну, конечно же, безусловно, действовали этапы, и в том числе один из этапов – это было грехопадение. Вот сейчас идет этап восстановления. Почему? Потому что каждый имеет право быть восстановленным, освобожденный, может быть освобожденным от своих грехов, кровью Иисуса Христа омытый. Поэтому, когда мы говорим, как Бог создал человека, конечно же, женщины, женщине, как матери, как сосуду, через который вот Бог предусмотрел, это Божья тайна жизни, нужно было рожать. Думаю, что Адам и Ева могли рожать еще там, в Эдемском саду, еще до грехопадения, потому что некоторые почему-то считают вот именно вот интимные отношения, это грех, и чуть ли все с этим связано. В общем, винегрет иногда в головах даже христиан. Так вот, он им сказал еще до грехопадения, плодитесь и размножайтесь, значит, это не грех. Более того, могу предположить, что раз потом произошло изменение вследствие греха, в муках будешь рожать, значит, она могла рожать без мук. Она могла легко это как-то делать и в радость. Да, и сейчас иногда она скорбит, а потом радуется, об этом тоже замечено. Я думаю, что женщина, как та, которая, ну, к сожалению, через нее пришел грех, это говорит Священное Писание, и хотя Христос восстановил женщину, мужчина и женщина во Христе теперь равны в отношении спасения, но ее положение под мужем, «употасо» – греческое слово, «под употасо» – это тасовать, организовывать свою жизнь, под главой, под покровом. Это ее лучшее положение, это ее не унизительное положение, а это положение, с которым ее творил Творец. Он помощницей создал ее, мужу. Поэтому как только она выходит из-под этого покрова, начинаются тут вот эти все беды. Поэтому об этом нужно помнить. Я думаю, что это отмечено. Вот некую зависимость от, вот главы, мужчины и так далее. Поэтому к мужу будет вот это влечение, к мужу, там не мужчине, а к мужу. Поэтому я думаю, что здесь все на своих местах, и здесь делается акцент на духовном, а не на плотском. Поэтому обращайте на это внимание. Ну и буквально еще один вопросик. Станислав, религоведу Андрею Петрову. Так, библейский миф о грехопадении – это адаптированный евреями шумерский миф о происхождении смерти из-за отказа вкушения правильных плодов. Шумерский переводчик «Адап» был переделан в библейского «Адама». Хитроумный шумерский бог «Энки» был переделан в библейского самого хитрого змея. Плоды бога Ану превратились в плоды дерева познания, и таких примеров плагиата в Библии множество, хотя там же написано «не укради». Как религовед Андрей Петров относится к подобной практике плагиата? Вы знаете, Станислав, очень хороший вопрос, но у нас закончилось время. Мне хочется расширенно на этот вопрос ответить в следующую пятницу. Надеюсь, вы будете слушать, и это вам будет очень полезно. Учась на курсе религоведения, я многократно сам искал ответ на этот вопрос и нашел его. И я думаю, что это будет полезно и интересно. Может быть, вас заинтриговал.